Hey, we're going to look at the next example in the scripture of a crisis situation from the life of Christ.
Рассмотрим еще одну ситуацию, один пример из жизни Христа, вот, которая была такой очень серьезной, кризисной.
This is a very long passage, so we're not going to read all of it, but I'll just highlight a few parts of it.
Отрывок очень длинный, поэтому весь мы его перечитывать не будем. Я выделю только некоторые моменты.
So this is the account of the death and the resurrection of Lazarus. He was the brother of Mary and Martha.
Это вот как раз то место, где умирает Лазарь.
Very interesting passage because Jesus purposely delayed. He didn't go immediately like they wanted him to go when Lazarus was sick.
Очень интересный отрывок, потому что Христос промедлил, то есть он не пошел сразу же туда к Лазарю, когда узнал о его болезни.
It's a beautiful passage where Jesus points to himself that he is the resurrection and the life.
Это очень прекрасный отрывок, потому что именно здесь Христос указывает на то, что он является жизнью.
But you can see the effect it had upon the death of Lazarus, the effect it had upon Mary and Martha, especially Mary.
Но смерть, можно видеть, что смерть Лазаря имела очень такое сильное влияние на его сестер, Марию и Марту, особенно на Марию.
Here we're told, it's the shortest verse, at least it is in our Bible, and I assume in yours too, that Jesus wept.
Вот здесь есть один из самых коротких стихов в Библии, ну, не знаю, в английской Библии один из самых коротких стихов, где написано, что Христос плакал.
And there's different ideas, why did Jesus weep.
И существует существуют разные идеи, почему Христос плакал.
Some have said he wept at the people's unbelief.
Кто-то считает, что он оплакивал неверие людей.
Others say he wept because he saw the effect of sin that it brought death and pain.
Кто-то считает, что он оплакивал те последствия греха, которые люди испытывали, боли, страдания.
I believe part of Jesus weeping is he felt compassion for these people as they lost their dear loved Lazarus.
Я полагаю, что Христос сострадал людям, которые на себе испытывали последствия смерти друга. То есть он им сочувствовал.
And he knows what he's going to do. He's going to bring Lazarus back to life.
И он знал, что он вернет Лазаря к жизни.
But we see here, you know, earlier life and death situation in the woman caught in adultery potentially would die.
Мы рассмотрели одну ситуацию, где женщина была на грани жизни и смерти, где ее обвиняли в прелюбодеянии.
And now here the death of Lazarus actually took place, and Mary said, "You could have prevented it, Lord."
Но здесь, в этой ситуации, Лазарь умирает, и Мария говорит Господу, что он мог предотвратить эту смерть.
So this is a crisis situation.
Поэтому эта ситуация кризисная.
And people, when they're in the midst of a crisis situation, they may think that, you know, their situation is unique.
И люди, которые находятся в сложной ситуации, могут смотреть на свою проблему как единственную в своем роде. Ни у кого нет такой проблемы.
But we have these examples from Scripture, and of course, other people's lives to know that this is not unique. You know, people have faced similar situations or circumstances.
Но мы видим примеры из Писания, и, безусловно, в жизни многих людей происходят сложности и трудности, поэтому никакая кризисная ситуация не является уникальной или неповторной.
And so what we try to do is help people again, as I shared in the first illustration, we need to look up to God.
Но, как я уже говорил и показывал с помощью примеров, нам нужно помогать людям смотреть на Бога.
And so the next main point on your outline is we need to consider factors of what is God trying to do? What may God be trying to do through the crisis?
И вот следующее, мы рассмотрим четыре таких компонента, фактора, о том, что Господь может хотеть совершать в ситуации кризисной.
And the kind of counsel that you provide will be related to the purposes of God.
И те советы, которые вы будете давать, они, скорее всего, будут связаны с целью Бога.
And in some instances, the purposes of God may be relatively clear, and you'll be able to proceed with some assurance and confidence.
И в некоторых ситуациях эти цели будут предельно ясными, и вы сможете действовать очень активно и решительно, помогая человеку.
In other instances, it may not be as clear, and you need to proceed with more patience and attentiveness.
В других ситуациях эти цели будут не такими ясными, и вам необходимо будет действовать более осторожно, осмотрительно.
And again, in some instances, crisis may have one reason for its development. In other instances, there may be multiple reasons why there's a crisis.
И некоторые ситуации, некоторые сложности могут быть спровоцированными какой-то одной проблемой. Для некоторых таких проблем может быть несколько.
And so what we have to be careful is we don't make the same mistake that Job's friends made.
Нам нужно быть очень осторожными, чтобы не совершить такой же ошибки, которую совершили друзья Иова.
And they jumped to conclusions. They didn't listen carefully. They made a quick interpretation, and they gave him faulty counsel.
Они очень быстро начали давать Иову советы. Они недостаточно терпеливо отнеслись к тому, что он говорил. Они недостаточно уделили времени, чтобы выслушать его. Поэтому те советы, которые они ему давали, они были неверными.
And so it's not wrong to try to understand what God may be trying to do. We have to carefully gather data.
И нет ничего вот зазорного в том, чтобы пытаться понять, чего же хочет Господь. Но нам необходимо собирать всю возможную информацию.
But as you can see in your outline, we must not assume that our interpretations are always absolutely correct, because the fact is, we are not God.
Но как вы видите в своих конспектах, не всегда то, что, как мы понимаем ситуацию, какие мы можем делать выводы о Божьей цели, они будут верными, и это совершенно нормально, потому что мы не Бог.
And so here's some questions we need to ask in the assessing the severity of a person's crisis experience.
Приведу несколько вопросов, которые необходимо задавать опекаемому, когда он находится в сложной ситуации.
Some people are very desperate, and they start thinking about hurting themselves, committing suicide.
Некоторые люди настолько находятся в отчаянном состоянии, вот, что они начинают размышлять о том, чтобы причинить себе вред, совершить самоубийство.
And you have to be careful, because while you want to find out perhaps their intentions, you don't want to give them ideas also.
Вам нужно быть очень осторожными, потому что, с одной стороны, необходимо понять, какие намерения у человека, но, с другой стороны, никоим образом не давать ему какие-то идеи о том, как он может поступить.
And that's where other people who are close to the person can give you information also.
И вот в таких ситуациях очень такую существенную помощь могут оказывать близкие люди. Близкие друзья человека, который находится в кризисной ситуации, они также могут давать вам информацию какую-то.
And so we're asking them about, are they trying to hurt themselves? Have they thought about suicide? That is because if it's a very difficult, if it's a serious crisis in their mind, we want to make sure first and foremost that they're not attempting to end their life.
Мы можем задавать им вопросы о том, вот, не старались ли они, не пытались ли причинить себе вред, причинить самоубийство, потому что вот в такой сложной ситуации в первую очередь нужно убедиться, что у человека нету мыслей вот о самоубийстве.
And then there's other questions you can see here. You know, have you neglected your responsibilities? What specifically has been neglected? People get depressed. Sometimes they won't even get out of bed.
Можно задавать вопросы об исполнении такими людьми своих каких-то обязательств, как если они вот как-то пренебрежительно относились к каким-то своим обязательствам, потому что очень часто люди даже не хотят утром просыпаться и оставлять свои кровати.
And so this is important. You're trying to gather as much data as you can, these type of questions. So you're dealing with what they're thinking, you're talking about how they're sleeping, how they're eating. This is all important information to gather.
Чтобы понять, что происходит в сердце человека, важно задавать очень много вопросов, включая, как они спят, как они питаются. Все вот такие подобные вопросы очень важны.
If they're married, how is this affecting their marriage?
Если они находятся в браке, как эта ситуация влияет на их отношения с супругами?
And most importantly, we want to know, has there been a change in your spiritual life?
И самое главное, нам необходимо задать вопрос о духовной жизни. Были ли в этой сфере какие-то изменения?
Are you reading the scriptures? Do you understand the scriptures when you read it?
Читает ли человек Писание? Понимает ли он, что написано в Писании?
Are you still spending time praying? Are you attending church?
Молится ли этот человек? Посещает ли он церковь?
How do you view your future? Do you still have goals? Do you have plans to carry out these goals?
Каким человек видит свое будущее? Есть ли у него планы? Как он строит эти планы? Как он намерен их реализовать?
And so you can see, you know, how excited are they about life. If 10 is I'm very excited and 0 is I want to end my life right now, you can ask them, where are you on a scale of 0 to 10?
Рады ли они своей жизни? Если, допустим, принять, что посмотреть на шкалу, где 0 это вот желание человека покончить жизнь, и 10 человек счастлив, то необходимо спросить, вот где на этой шкале вы находитесь?
So here's some reasons. Wayne Mack has helped us here with some reasons why God allows crisis situations.
Wayne Mack помогает нам понять, почему Бог допускает кризисные ситуации, каковыми являются причины ситуаций сложных.
And the first place we have to go is unconfessed sin. We have to use caution, though, because not all crises are caused by unconfessed sin, but still we should ask and find, is there unconfessed sin?
Во-первых, такой причиной может быть неисповеданный грех. И нужно быть очень осторожным, потому что не всегда это является причиной кризисной ситуации, но это может иметь место. Поэтому мы в первую очередь должны узнать, именно есть ли такой неисповеданный грех в жизни человека.
So there are some examples. You know, we see the example of Cain and Abraham and Jacob. There are some examples there in Scripture. Ananias and Sapphira, how they tried to hide, you know, what they were giving, what they withheld from the Lord.
Есть разные примеры в Писании. Пример Каина, Авраама, Иакова. Пример Анании и Сапфира, когда они пытались укрыть от Бога то, что ему принадлежало.
And actually, a really good example is Psalm 32 in the life of David.
Очень хороший пример также содержится в 31-м псалме из жизни Давида.
Let's read through verse 7, 1 through 7.
Давайте прочтем стихи с 1 по 7. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления.
You know, here's a great example of David explaining really the crisis of his health.
Очень удивительный, хороший пример, где Давид говорит о состояние свое, своего здоровья.
And in verse 3 he tells us, my body was wasting away because I did not confess my sin.
В третьем стихе он говорит, что его кости обветшали, потому что он не исповедал своего греха.
But when he confessed his sin, then spiritual vitality, health started to come back to him.
Но когда он раскаялся в своем грехе, здоровье начало возвращаться к нему.
And he says, the Lord forgave him of his guilt.
Он сказал, что Господь простил вину его.
So it's something to consider, that people are going to be suffering, and sometimes it's because they have sin that they try to hide and they need to confess it.
Необходимо принимать во внимание, что часто причиной может служить нераскаянный грех, и людям необходимо будет признаться в этом и раскаяться.
Another reason for trials is that God wants to lovingly discipline or teach his children by means of trials and difficulties.
Еще одна причина кризисных ситуаций состоит в том, что Бог хочет дисциплинировать, научить через вот такие ситуации своих детей.
We saw yesterday in Psalm 119:71 how he said it was good for me that I was afflicted so that I would learn your statutes, that I would learn more about you.
Вчера в 118-м псалме, в 71-м стихе, мы видели, как написано, «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим».
And there's other passages. We won't look at them all now. The other thing is that God wants to increase our usefulness.
Есть другие местописания, но мы не будем их сейчас все перечитывать. Следующая причина. Бог желает сделать нас более плодотворными.
Let's look at Hebrews chapter 2, 17 and 18.
Давайте откроем Евреям 2 главу, 17-18 стихи. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может искушаемым помочь.
So we know our great high priest, the Lord Jesus Christ, he was like us, and yet he was not like us.
Мы знаем, что наш великий первосвященник Христос, он был подобен нам, с одной стороны, с другой стороны, он не был таким, как мы.
He was tempted in every way like we are, but yet he was without sin.
Он был искушаем, как и мы, но он был без греха.
But he's able to come to the aid of those who are tempted. He can identify with our weakness.
Но он может помогать тем, кто проходит через искушение, он понимает их слабые стороны, слабости.
And so we can help people to say, you know, even in your pain, even in your crisis, this, I believe, will be a time of accelerated spiritual growth.
Мы можем говорить людям таким, несмотря на этот кризис, несмотря на эти сложности, трудности, вы можете активно возрастать духовно.
You're going to draw closer to Christ through this than you've ever experienced before.
Вы приблизитесь к Богу так, как никогда до этого.
You're going to be able to appreciate the suffering of Christ more than you've appreciated before.
Вы будете ценить страдания Христовы больше, чем вы ценили их до сих пор.
And I pray that you experience the grace and love of God, that he loves you and he will not forsake you as you go through this.
И я буду молиться, чтобы Господь напомнил о своей милости, чтобы он не оставил вас во время этих трудностей.
But the other reason that people suffer is because it's the inevitable result of living in a fallen world.
Также страдания являются неизбежным результатом того, что мы живем в падшем, греховном мире.
So let's turn to the book of Romans.
Давайте откроем послание к римлянам.
Verses 22 through 24. Romans chapter 8.
Восьмая глава. Римлянам 8 глава, 22-24 стихи. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?»
What we see woven again throughout Scripture is that we are sojourners.
В Писании видно, что мы странники.
You look at whether it's Abraham, Jacob, Isaac, Joseph. Throughout the Scriptures, David, it continues into the New Testament. Paul says in Philippians 3, this is not our home. Our citizenship is in heaven.
Очень много примеров людей из Писания. Авраам, Павел говорит в Филиппийцам в 3 главе, что наша жизнь здесь, она временна. Наш настоящий дом — это небеса.
And this is what Paul is saying here to the Romans. He says, you know, we groan, we recognize that this is not the way life should be.
И здесь Павел говорит, мы стенаем, мы признаем, что не такой должна быть жизнь.
When we pass from this world, we'll be glorified. Then there'll be no more pain, no more sorrow, no more suffering, no more tears.
Когда пройдет эта жизнь, мы окажемся в славе, и не будет более страданий, мучений или слез.
And God will wipe away every tear. We'll have perfect fellowship with God, perfect praise, perfect worship.
Господь утрет всякую слезу, и мы будем находиться в совершенном общении с Богом.
But as Jesus reminded the disciples that while you're in this world, you will have trouble.
Но апостол напоминает ученикам, что пока вы находитесь в этом мире, вы будете сталкиваться с трудностями.
And part of that trouble is the next thing on your outline, it's the sins of other people.
Частично эти трудности происходят также из-за грехов других людей.
And the sins that they commit affect us. I think all of us can identify with it, and some of you a lot more than I can. You have faced persecution, you have faced difficulty just because of your faith.
На нас влияют грехи других людей. Возможно, кто-то из вас более, чем я, испытывал трудности, потому что вы подвергались гонениям, потому что вы имеете веру во Христа.
And it's also a crisis can be the natural consequences of sin, and this is what we would call the, you know, what Galatians 6:7 says: you reap what you sow.
И также это могут быть последствия греха, то есть кризис является результатом греха. Здесь действует принцип, который мы знаем из послания Галатам 6 главы 7 стиха, принцип сеяния и жатвы.
I was teaching just a couple weeks ago in our counseling center back home, and a man approached me and introduced himself, and he said that his wife was filing for divorce.
Несколько недель назад я тоже учил в центре, преподавал, и ко мне подошел один мужчина и сказал, что его жена подает на развод.
And he found out about our counseling center and was encouraged by a friend to come to the class.
Он узнал о нашем центре, и послушался своего друга, который ободрил его прийти и посетить наши занятия.
And when I asked him why is she leaving, he said that he had committed adultery against her.
Причина, по которой эта женщина собиралась уйти от своего мужа, состояла в том, что он изменил ей.
And he said that he had confessed it to her and begged for her forgiveness.
Он сказал, что он признался в этом перед женой и умолял ее простить его.
And I asked him, so this just happened one time, or how many times are you talking about?
Я спросил у него, это произошло один раз или сколько раз так случалось?
And he said, no, it's happened three separate times.
Он сказал, что так уже было трижды. Это было три разных ситуации.
And each time I cried to her and asked for her forgiveness. And now after the third time she said, that's it, we're going to need to get a divorce.
Он сказал, что каждый раз я падал перед ней на коленях и сознавался ей во всем, просил прощения, но после третьего раза она сказала, что подает документы на развод.
And they have three small children. And so he's in a crisis, you know. I don't want to lose contact with my children. I want her to take me back. I want to work through this.
У них трое детей, поэтому для него это словно кризисная ситуация. Он не хочет расставаться с детьми, хочет, чтобы семья сохранилась.
And so I needed to tell him. I said, Mike, open your Bible to Galatians 6:7.
Я должен был ему сказать, открой Галатам 6 главу 7 стих.
And part of your crisis now is you are reaping what you sowed.
Частично результат твоего греха заключается вот последствия его, то, что сейчас происходит, произошло потому, что то, что ты посеял, ты сейчас пожинаешь.
And I told him that where he really needs to begin is to question whether he is truly a believer to begin with.
В первую очередь, ему необходимо было задать себе вопрос, на самом ли деле он верующий человек.
And some people are going to be insulted by that, but when we see people who are continually seriously sinning like that, we have to ask them, are you truly saved? Do you understand the grace of God?
Для кого-то такой вопрос будет считаться оскорблением. Но нам необходимо понимать, что если человек повторяет совершать подобные грехи, возникает вопрос, истинно ли он верующий.
But the principle here is that it tells God is not going to be mocked. And so people think that God will always forgive me, and this other person they'll always forgive me. And Galatians 6 reminds us, no, God is not going to be mocked. You will reap what you sow.
Бог не будет осмеянным, и человек не может полагать, что он может спокойно грешить. Ну, Бог все равно меня простит. И вот этот человек, против которого я грешу, он тоже меня простит. Нет, Бог не позволяет себя осмеивать, смеяться над собой. И то, что мы сеем, то мы и пожнем.
And then we also have crisis to keep us from becoming too comfortable in this world.
Также кризис происходит, когда мы начинаем слишком комфортно ощущать себя в этой жизни, и Бог хочет предотвратить это.
And there are some passages there. I've already referred to some of them. But the point is that we're supposed to have a heavenly perspective. Colossians 3 says we're to set our minds and hearts on things above, not on things of the earth.
Есть здесь тоже несколько мест Писания, которые говорят об этом. Некоторым мы уже читали, но в Колоссянам в 3 главе, Colossians 3, написано, что мы должны помышлять о горнем, а не о мире сём.
And he uses crisis to teach us about our own weakness and to cause us to depend more on him.
Бог использует также кризисные ситуации, чтобы мы увидели, где наши слабые стороны и научились больше полагаться на Бога.
2 Corinthians 1, verses 8 and 9.
Откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам, 1 главу, 8 и 9 стихи. Второе Коринфянам, 1 глава, 8 и 9 стихи. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерной сверхсилой, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых.
Yeah, we don't have to comment too much on this verse because it's so clear here.
Эти стихи не нуждаются в серьезных многочисленных комментариях, они очень очевидны.
But a great example is in 2 Corinthians chapter 12.
Также очень хороший пример во 2 Коринфянам 12 главе.
And again, an example of depending on God and appreciating His sufficiency, 2 Corinthians 12, 7 through 10.
Это пример того, что мы можем полагаться на Бога, и Он для нас достаточен. 2 Коринфянам 12 глава, 7-10 стихи. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен».
Yeah, so here is another example of... That even in the midst of this suffering, this thorn in the flesh, that Paul understands that this is a blessing from God.
Oh, еще очень хороший пример, когда, несмотря на жало во плоти, несмотря на страдания, для Павла было благословением вот находиться в такой в таких ситуациях.
And so he comes to greatly appreciate God's grace and His sufficiency.
Он очень благодарен Божьей милости и Его достаточности.
And then, it's also God uses crisis to test and strengthen our faith.
Также Господь использует кризис, чтобы укрепить, проверить и укрепить нашу веру.
And we can see that in 1 Peter chapter 1, verses 6 and 7.
Мы можем прочитать об этом в 1 Петра, 1 главе, 6-7 стихи. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа.
And what this does is the reality of our faith gives us opportunities to be a witness for Christ.
Реальность нашей веры дает нам возможность быть свидетелями Иисуса Христа.
And through crisis and suffering, others are drawn to Christ as they see the way that a person responds in faith.
Благодаря страданиям, когда другой человек видит, как верующий человек отвечает на сложности, как он с ними справляется, благодаря этому он может прийти к Богу.
And then also, God uses crisis to develop Christian character.
Также Господь использует кризис, чтобы развивать христианский характер.
Let's look at Romans chapter 5.
Давайте откроем Римлянам пятую главу. Verse
2. Yeah, we'll read verse 2 through 5.
Со 2 по 5 стихи. «Через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам».
Wow, that is how a person can be victorious in the midst of pain, because here he says we can exult in our tribulations.
Вот тоже удивительный пример, как, как мы можем вот радоваться от того, что мы, у нас есть победа, мы имеем победу, потому что даже и в скорбях мы можем хвалиться.
And James said, we can consider it all joy when we face various trials.
Иаков говорит, что рассматривайте это как великую радость, когда вы проходите через страдания.
It's not that we're rejoicing necessarily in the literal pain, but we know who the great physician is. It's God, and he has a purpose behind it.
Речь не в том, что мы вот радуемся боли, которую мы испытываем. Мы радуемся нашему великому целителю.
And Romans 5 says God is producing our character. He's molding our character, and he gives us hope, and hope does not disappoint us.
Написано в пятой главе Римлянам, что Господь формирует наш характер, и мы получаем надежду, а надежда не постыжает.
Because our hope is not just that the circumstances change, our hope is not that just that the other person changes, our hope is in God.
Мы не надеемся на то, что изменятся наши обстоятельства, что изменится какой-то человек. Мы надеемся на Бога.
And Paul says we've experienced this incredible love of God and the Holy Spirit whom he's given to us, and so we're not victims, we're victorious in Christ.
И Павел говорит, что мы не жертвы. Мы, наоборот, имеем победу в Иисусе Христе благодаря тому, что Он живет в нас, Святой Дух живет в нас.
And God allows crisis to cause us as brothers and sisters in Christ to recognize we need one another.
Бог использует кризис, чтобы мы понимали, что мы нуждаемся друг в друге.
And as we looked in Galatians 6, we can help carry each other's burdens.
И в Галатам 6 главе мы можем видеть, что мы можем помогать друг другу носить бремена.
Romans 12, verse 15, if you want to look at that.
В Римлянам 12 главе, 15 стихе написано: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими».
I just came from Moscow, and when I was in the church, somebody got up and started to give a prayer request, and as they did, they started to weep.
Я вот только что вернулся из Москвы, когда я там был в церкви, у нас была молитва общая, и один из людей, которые находились там, начал говорить о своих нуждах, и вот в процессе этого он начал плакать.
And it ministered to me to see how the sisters, the other Christians, came to her side to put their arm around her.
И для меня было большим свидетельством, когда сестры этой женщины подошли к ней, возложили свои руки, чтобы вот как поддержать ее.
And you know, this is the idea here that we care about each other. We're in the same family.
И вот в этом идея этого стиха. Мы поддерживаем друг друга, заботимся друг о друге, потому что мы одна семья.
And there's many one another's in the scriptures.
И очень много мест Писаний, где говорится, что вот друг о друге, друг друга.
To pray for one another, to serve one another, even to admonish or confront one another.
Мы должны молиться друг о друге, поддерживать друг друга и даже обличать друг друга.
But when we go through a crisis and trials, God uses it in our lives that we would draw closer to one another.
Но когда мы проходим через сложную ситуацию, Бог использует это, чтобы мы приближались в отношениях друг с другом.
And then another reason for crisis is to bring glory to himself.
Следующая причина. Бог таким образом хочет, чтобы ему слава воздавалась.
The example of the man who was blind in John chapter 9, and they were asking about it. Perhaps it would be better if we look at it.
Пример мы можем видеть в Евангелии от Иоанна в 9 главе о слепорождённом человеке.
Verses 6.
9 глава с 1 по 3 стихи. И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии».
You know, and so they're wondering about this man born blind, whose sin is it? Is it his or his parents that he is blind?
Ученики вопрошают, кто виновен в том, что этот человек рожден слепым.
And Jesus said, no, it's so that God will be glorified through this situation.
Но Иисус говорит, никто не виновен. Это для того, чтобы Бог прославился через ситуацию.
And the same, it's interesting in the life of Job, when God is the one who initiates really the trials that Job goes through.
И вот интересно, что в Иове, когда Бог инициирует трудности в жизни его.
Many people look at Job and say, this is the testing of a man, and it's about Job's character, his faith. Many people look at Job and they say the story of Job is about this man and his faith.
Многие люди смотрят на жизнь Иова и говорят о том, что суть в том, чтобы проверить, суть была в том, чтобы проверить веру этого человека, чтобы явить веру этого человека.
But I think the greater message that God gives us in Job is that no one, even Satan, cannot take away one of God's children.
Но мне кажется, что одним из таких вот ярких посланий в этой книге является то, что Бог хочет показать, что никто, даже сатана, не могут отнять его сына или дочь у него.
And at the end of all of Job's severe crisis, all the things that he suffered, you know, he's questioning God.
В конце, вот после всех этих испытаний и страданий, которые Иов прошел, он начинает задавать вопросы Богу.
And does God tell him exactly why he allowed Job to go through all those trials?
И говорит ли Бог Иову, почему конкретно он позволил ему пройти через все эти испытания?
Does he?
Говорит Бог? Он отвечает прямо?
No. Instead of telling why, all he does is says who. This is who I am, Job.
Вместо того, чтобы говорить ему, вот почему, он говорит, вот почему, вот какой я, вот кто я.
Where were you, Job, when I set the stars in place?
Где ты был, Иов, когда я разбросал звезды по небу?
Where were you, Job, when I put the waves in motion?
Где ты был, когда я волны пустил?
And as God begins to explain his greatness and his power and his sovereignty to Job, Job bows in worship.
Господь явил свой суверенитет, свое величие вместо этого. И это заставило Иова стать перед ним на коленях, поклониться ему.
And we need to help our counselees to see that, you know, even through the crisis, God knows, we may not know exactly why everything's happening, but God does, and we can bring glory to him.
И мы можем помогать нашим опекаемым видеть, что, несмотря на то, что непонятно, почему так происходит, Господь прославляется, и они могут смотреть на Бога, на Его славу.
So, here's the summary on helping people in crisis situations. For the counselee, we need to tell them to trust God in the situation.
И вот несколько вот таких ключевых каких-то советов, как мы можем помогать опекаемым. Они могут доверять Богу в ситуации определенной.
There was a woman in my church. Her husband was one of the elders in the church, and he got diagnosed with cancer in his stomach.
У нас есть еще одна женщина в церкви. Ее муж один из диаконов, и недавно его диагностировали. У него диагностировали рак желудка.
When they went to do the surgery, the doctor opened him up and then closed him up and said, "There's nothing we can do."
Когда была операция, его разрезали и сразу же вернули все обратно, потому что врач увидел, что они ничего не могут сделать уже.
And you know, many people at the funeral service will read Psalm 23. But for this woman, it really ministered to her even while her husband was still alive.
Многие люди во время похорон этого мужчины читали 22-й псалом, но многие также свидетельствовали вот этой женщине, и она получала очень обильное ободрение от людей, еще когда муж, вот, еще, ну, то есть до его смерти.
And she was walking through the valley of the shadow of death, essentially, with her husband, watching him die.
И вот со своим мужем она проходила через такой вот через скорбь, через испытания, пока он медленно умирал.
And she was comforted by Psalm 23, but also many we would come and pray with them and visit with them.
Эта женщина очень сильное ободрение получала, вот, читая 22-й псалом. Но также для нее было ободрение, когда мы молились за нее, общались с ней, поддерживали ее.
And Romans 8, 28-30 reminds us that everything that happens in our lives is really for God's glory and our good.
В Римлянам 8 главе находится напоминание для нас, что на самом деле все, что происходит, для нашего блага и для славы Бога.
And these do not work against each other.
И эти истины, они не противоречат друг другу.
God does not do things for His glory at the expense of our good.
Бог не прославляется в то время или как бы за счет наших трудностей или сложностей.
And God does not do things for our good at the expense of His glory.
И Бог не творит что-то для нашего блага за счет своей славы, то есть утрачивая при этом каким-то образом свою славу.
And we need to help our counselees to see this, that you can't have everything just one or the other. It's both. God is doing things for His glory, and you have to believe this is for your good also.
И нам необходимо напоминать нашим опекаемым, что Бог не совершает что-то одно. Нет, Он и прославляется, и творит что-то для блага опекаемого.
And we need to help them, as we said, confess and forsake any sinful thoughts that they have or behavior toward God or others.
Нам необходимо говорить им, чтобы они исповедовались в своих грехах и избегали всякой вот греховной мысли или поведения в отношении Бога или других людей.
We can teach them to give thanks to God. This is the will of God. 1 Thessalonians 5:18. You know, people will ask me, Pastor, what is God's will for my life? I said, I can tell you part of it. 1 Thessalonians 5:18 says, give thanks in every situation.
Мы можем говорить им, чтобы они благодарили Бога в любой ситуации. Люди вот иногда подходят ко мне и спрашивают меня, какова воля Бога в моей жизни. Я их направляю к 1 Фессалоникийцам 5 главе, где написано, чтобы мы воздавали славу Богу.
And turn to 2 Peter chapter 1.
Откройте 2 Петра, первую главу.
Second Peter 1, 2 through 4.
Со 2 по 4 стихи давайте прочитаем. Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью.
So here is the great encouragement that God has given us these incredible promises to us from His Word.
Большое ободрение в том, что Господь оставил нам очень много обещаний в Своем Слове.
He's given us everything we need for life and godliness.
Он дал нам все потребное для благочестивой жизни.
And we found back home that when we started our counseling center and we opened it to the community for people to come, that many, many people registered to come.
Когда мы начинали наш центр, и он был доступен для всех людей из вот того района, где мы живем, мы увидели, что очень многие люди пришли сразу же.
So we had, it's not very similar to this, our building is not really big, and so we could put 55 seats in the classroom.
Вот помещение, вот где здание, где находится центр, он не очень большой. В аудитории можно разместить где-то 50-55 человек.
And we had to start a waiting list for the class because more people wanted to come, but we didn't have room for them.
И мы вынуждены были вот начать записывать людей в списки, потому что единоразово для всех не хватало места. Людям приходилось ждать.
And then we started a second class, which we're teaching now. It's on marriage and family.
Сейчас мы проходим такую тему, как брак и семья.
And we found that one of the guys in the class said, "I'm going to go bring 10 of my friends."
И вот один из участников группы сказал, что я приведу еще 10 своих друзей.
So we have a full class with a waiting list again. And when I ask why the interest in this, the people say, because you help us to see that God does have answers in His Word.
И снова у нас для посещения непосредственно этих классов на эту тему список желающих, которые ждут свою очередь, чтобы посетить занятия. И мы спросили, почему такой интерес? Почему вот вы так хотите присутствовать на занятиях? И нам ответили, что вы помогаете нам видеть, что у Бога на самом деле есть ответы на все вопросы.
And they say, you and the other teachers, you really believe this. You believe the scriptures are sufficient.
Вы и другие преподаватели на самом деле верите Писанию и то, что, тому, что написано в Писании.
And we say, слава Богу.
То, что мы им ответили.
Praise God.
Слава Богу.
Lives are changing, and they're happening here in Russia, or in the United States, or in Kazakhstan, wherever. God is changing lives, but we have to believe the Word is sufficient. God has given us the truth here. We just have to learn how to apply it.
Жизнь меняется, неважно, где это происходит. Здесь, в других местах, в Казахстане, мы видим, что Бог меняет жизни, но нам необходимо верить, что Бога достаточно, Писания достаточно.
And so we have to focus thoughts on glorifying God and pleasing God and how they can, even in the midst of their pain, they can still learn to be a blessing to others.
Мы должны говорить людям о том, чтобы они сосредотачивали свои мысли, все свое внимание на Боге, прославляли Его. И даже несмотря на эти сложности, искали возможности быть благословением для других людей. Нам необходимо учить их служить другим людям.
Jesus did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many.
Иисус не пришел, чтобы Ему служили, но чтобы служить другим и искупить многих.
And there was a time, you know, for example, the woman whose husband died of the stomach cancer, she grieved. I mean, and for a while she stayed pretty isolated.
Есть время и для такой скорби. Вот, например, женщина, муж, который умер от рака желудка, какое-то время она скорбила, и она немножко отдалилась от людей, оставалась одна.
Слава Богу, eventually she said, I need to serve people. I can't just stay here. I need to be used in the lives of others.
И слава Богу, что в какой-то момент она сказала, я не могу оставаться более наедине, мне нужно служить другим.
And I think it helped her to realize that I bring glory to God by serving others rather than just feeling sorry for myself.
И верю, что она поняла, что тем самым я приношу славу Богу, я прославляю Бога, когда я служу другим людям. Я не остаюсь наедине, чтобы жалеть себя.
So for you as the counselor, you can see some things here. You have to be proactive in a crisis situation.
для вас же, как для души попечителей, важно быть очень инициативным в кризисной ситуации.
If you let things sit and you just ignore it or avoid it, probably it's going to get worse.
Скорее всего, если вы будете игнорировать проблему и позволите оставаться ей на том же месте, ситуация усугубится.
And so you pray for wisdom, as James 1:5 invites us to pray, to come before God seeking wisdom.
Вам необходимо молиться о мудрости, как об этом написано в Иакове, чтобы приходили к Богу, обращались за мудростью к Нему.
Help the counselee to see the big picture, like I first drew on the board, to get their focus off of just the horizontal and the problem, but to look up and see how big God is, and really, in relation, the problem gets smaller.
Напоминайте им, помогите этим людям увидеть большую картину, как я в самом начале рисовал. Вот этот вот пример. Помогите им не смотреть на проблему, не фокусироваться на проблеме вот так, горизонтально, но смотреть на Бога.
And then give them appropriate homework. You know, they're spending time with you, but you can't be with them every day, every hour, every minute.
Давайте им необходимое, правильное домашнее задание, потому что, конечно же, вы не можете находиться рядом с ними ежедневно и ежечасно.
So you're purposeful in telling them, I want you to read these scriptures, I want you to answer these questions, I want you to write down, you know, your thoughts for me. They're going to learn a lot through their homework.
Давайте им конкретные цели. Прочитать определенные стихи, выписать что-то для себя. Для них это будет очень полезным.
And then, if they do not do their homework, you tell them, that look, I will help you, but you have to do your part. You must do your homework, and it's important for them. So be very firm on that, that they must do what you're asking them to.
Если они не выполняют своего домашнего задания, необходимо быть очень настойчивым. Говорить, что я могу тебе помочь, конечно, но ты должен выполнять и тоже свою часть работы. Тебе необходимо делать эти домашние задания. Будьте таким вот строгим и настойчивым в этом.
And then you can follow up next time you meet. You begin with, tell me about your homework, tell me about the things you learned, share with me what you wrote.
И при следующей встрече спросите, что вы написали, покажите свою домашнюю работу, чему вы научились.
Good. Well, we're going to take another break, so we have a 10-minute break now. So let's go ahead and do that.
Сейчас еще следующий наш 10-минутный перерыв.